Если еще вопросы остались, вот вы.
Вот последние медитации.
Да.
Мы там наблюдаем ощущения или мысли, или еще что-то.
Подробнее по этой медитации, пожалуйста. По випассане подробнее. Не совсем.
Подробнее все будет поподробнее. Есть какие-нибудь, помимо випассаны, вопросы?
Есть, очень.
Да.
Вот если рассмотреть любовь, это состояние намерения, это границ агрессивности окружающего мира.
Как это что?
Интерпретировать.
Любовь, как вы правильно сказали, есть прямой антидот или противоядие для агрессии, для гнева. Что тут еще интерпретировать? Когда у нас в уме появляется гнев или агрессия, самый лучший метод смягчить это сознательно вернуться к ощущению или хотя бы к мысли, к идее о любви. То есть вот чувствуем мы гнев или агрессию по отношению к какому-то человеку. Особенно если этот человек близкий, и если мы не хотим ухудшения отношений с этим человеком, лучше всего, если мы в этот момент себя поймаем где-то на лету и скажем себе: стоп, Вася, Маша, про себя скажем: я люблю тебя. Даже если это получится,
я люблю тебя,
то вначале этого будет достаточно для того, чтобы смягчить вот эту волну, потому что это примерно так же, как водой тушить огонь. Даже если вода не очень чистая, то если вы выплеснете ее на огонь, она все равно его потушит.
Вот очень трудно сохранить это, не забывать, что надо перейти в это состояние, потому что приходишь или в обиду, или в огорчение, в другое состояние совсем получается.
Так на то практика и дается, чтобы мы вместо того, чтобы потакать своим эмоциям и идти по привычным паттернам поведения и реакции, меняли себя, меняли свои привычки. Практика – это тренировка. Это не то, что мы один раз получили посвящение и теперь думаем, что оно теперь будет работать как-то автоматически у нас вовне. Практика – это тренировка, когда мы постоянно прикладываем усилия для того, чтобы менять свои негативные паттерны поведения, эмоциональные реакции на позитивные, на чистые. Вместо того, чтобы гневаться, мы стараемся любить. Пусть поначалу это будет не просто получаться, но со временем привыкнем. Потом, когда начнем замечать, что привыкаем, мы также заметим, что другие люди нас тоже начинают любить. А когда мы заметим, что другие люди нас любят, то у нас уже останется меньше поводов для того, чтобы их ненавидеть. Мы их в ответ начнем любить, уже по-настоящему. Потому что мы будем видеть и чувствовать, что они нас любят. Если чувствуем, что нас жаба душит, жадность, да, то лучшее противоядие жадности – это щедрость. Если мы чувствуем зависть или ревность, то лучшее противоядие – это сопереживать радость в том, что этим другому человеку достанется. Если чувствуем гордость, то лучшее противоядие этому – скромность. Быстренько понизили свою самооценочку и сидим так спокойненько, тихонечко.
Еще один вопрос.
Да.
Поведением обложен контроль над вещами. То есть тех, которые вещи, нет каких-то вещей, да? Что контролирует ум и сознание. А если рассмотреть вещи как состояние хаоса, в котором мы находимся?
Тогда мы не рассматриваем вещи.
Тогда получается, нет, не просто не как вещи, а как хаос, который вокруг нас, в нашем мире.
Вы это в теории хаоса ведете или в чем?
То, что кроме вещей, есть еще слово хаос. Потому что там самое понятно, что делится вокруг.
Но мы не обращаемся к этой концепции вообще в жизни. Нам не нравится хаос.
Вот я заметил, самое хочу сказать. Хаос нравится, а хаос.
Нам нравится, чтобы было все четко и понятно, и ясно.
Нет, для нас да, а вот
нам так легче.
хаотичное. Потому что если предположить, что все вокруг хаотично, по определению, то тогда по определению у нас нет никаких шансов все это упорядочить. А у нас по определению изначально все упорядочено, потому что все происходит из изначального источника, и мы понимаем, в каких уровнях, это вот как примерно даже у нас модель Большого Взрыва, когда рассматривается, она рассматривается в несколько порядков, как вещество распространялось, и все это подчинено там определенным физическим законам. Нам нравится, чтобы все было вот так вот упорядочено. Тогда у нас появляется надежда на то, что мы сможем вернуться к этому изначальному источнику, упорядочив все в своей голове. Хаос невозможно контролировать, потому что хаос по определению это неконтролируемая ситуация.
Вот, если, допустим, если взять градацию хаоса. Есть контроль, есть...
Слушайте, ну мы сейчас ни о чем говорим. Я вам говорю, что мы на эту тему не думаем, вы продолжаете со мной спорить.
Я не спорю, я просто ищу ваше заключение.
Мое заключение такое, что мы не опираемся и не полагаемся на неопределенность, чем хаос и является.
То есть он рассматривается как неопределенность?
Да, мы считаем, что... Все вещи, которые происходят вокруг нас и с нами, это следствие тех или иных причин, это кармические, которыми руководят кармические законы. И даже если нам непонятны следствия или причины тех вещей, которые с нами происходят, это не значит, что оно все вот так вот все хаотично. Это просто значит, что нам нужно развить себе достаточно мудрости для того, чтобы... увидеть все причины этих действий и поставить все на место, чтобы очистить причины всяких негативных переживаний и потом оказаться в ясном, чистом месте и в своем уме, и чтобы окружение у нас тоже было в чистоте и в ясности.
Но если бы хаос разрушен, если бы порядок какой-то у нас получилось разрушение, а этого порядка мы опустили на более низкий.
Даже когда все разрушается, оно все равно разрушается по кармическим причинам. Поэтому все подчинено кармическому закону причинно-следственной связи. Дерево не может рухнуть беспричинно. Дом не может рухнуть беспричинно. Планета не может рухнуть беспричинно. Галактика не может прекратить свое существование беспричинно. Солнечная система не может прекратить свое существование беспричинно. Причиной, знаете, какое будет прекращение существования Солнечной системы? Через несколько миллиардов лет Солнце остынет. Вот это вот будет причина прекращения существования Солнечной системы.
А мы думали, она... в 12-м году. А? 22 декабря 12-го года.
Чем не трогает?
Сейчас был вопрос про... То есть это вот один из подходов, да, есть просто хотят объяснить какой-то вопрос. Есть вариант, что когда мы абсолютно сансары нет, переходим в состояние просветленного энергии, просветленного гнева. Можно? Тут мне
просветленного гнева в принципе не бывает.
Ну, да, я
вылечу. Вот то, что у нас называется гневными божествами, у нас многие как-то странно это интерпретируют, думая, что вот, если я такой злой, да, и вот я сейчас злюсь, ага, поскольку у меня есть посвящение Ваджракилая, то я могу стать Ваджракилая и злиться с точки зрения Ваджракилая. Это немножечко ошибочно, скажем так. Смысл применения гневных практик, практик гневных божеств, заключается в том, чтобы в момент испытания этого гнева превратиться в это божество, и гнев распадется, превратится в зеркалоподобную мудрость, сущностью которого она и является. А не то, чтобы мы будем продолжать злиться, только уже представляя себя в виде Ваджракилая или чувствуя себя в этой Ваджракилае. Нет, такого не будет. Помимо этого еще есть... такие тонкие вещи, ну совсем тонкие вещи, которые даже я бы и не советовал, может быть, на этом этапе испытывать. Вы, возможно, читали или слышали, в Израиле бывает, попадаются такие наставления, что негативные эмоции подобны топливу, которое используется для разжигания огня реализации. Я могу чуть-чуть пояснить, и гнев в этом плане очень хороший, наверное, самое лучшее топливо. Просто когда-то, на какой-то момент, практикующий доходит до такого этапа, что все, все понятно, все известно, все ясно, медитирую, ничего не происходит. Этот практикующий, может быть, не хинаяна, не тхеравада, практикующий тантру, вот у него вся тантра, ничего не происходит. И вот тогда, на таком этапе, если у него есть опытное руководство, или если самые адекватные мозги у него на месте, он может использовать вот такого плана наставления. Использовать силу эмоций для того, чтобы раскачивать свою энергию, и потом во всем этом начинать видеть больше пространства, получать больше мудрости, играть с этими эмоциями. Он как бы расшатывает свое такое вот статичное положение, в котором никуда ничего не двигалось, ни вперед, ни назад, при помощи тех эмоций, которые у него уже имеются. И даже иногда может провоцировать разные ситуации для того, чтобы в этих ситуациях испытывать более яркие эмоции. И в этот момент пытаться осознавать природу ума.
Вот в каждой практике там есть мотивация, да? Строчка такая. Что мы можем представлять в это время, визуализировать, вот, когда мы эту мотивацию читаем?
Лучше всего, когда речь идет о мотивации, мы должны, конечно, чувствовать настоящую подлинную любовь и сострадание ко всем живым существам. Если у нас это не получается, если не выходит каменный цветок, то мы можем интеллектуально, таким вот надуманным образом говорить себе: я сейчас собираюсь заниматься этой практикой на то, что на благо живых существ, чтобы помочь тем живым существам избавиться от страданий. Либо вспоминать какие-нибудь чувства, которые мы испытывали по отношению к близким людям, когда у них там что-то болело, кто-то умирал, или когда-то, может быть, мы любили кого-то, даже такое бывает. И пытаться вспоминать эти чувства в этот самый момент, перенося их, проецируя мысленно на всех живых существ без исключения. А визуализировать, что тут визуализировать? Не надо ничего, чувствовать надо. А вообще, когда я говорил о мотивации, это многослойный процесс. И очищение мотивации тоже многослойное. Одно дело практики, мы эту мотивацию развиваем, когда мы садимся на место медитации, принимаем прибежище, потом развиваем альтруистическое отношение. Но практика — это 20 минут, там 30 минут. А все остальное это время, что мы делаем? Входим и обратно потакаем в свои корысти и думаем, как бы мы из того, из сего, из пятого, из десятого могли бы извлечь выгоду. Пожалуйста, извлекайте выгоду, если вы ходите там на работу или занимаетесь бизнесом. Ради этого эти вещи и устроены, собственно говоря, чтобы мы зарабатывали деньги. Но мы не должны помимо этих вещей, помимо этого бизнеса или своей работы, будем еще надеяться, что эти вещи добродетельные, да? А не то, что мы там убиваем коровок или свинок каждый день в большом количестве. Мы не должны в каждом своем поступке, в каждом своем действии пытаться притянуть одеяло на себя, пытаться извлечь выгоду. А ситуации случаются постоянно. Вот вы сели в машину, выехали сейчас на эту улицу, Еле едете вы по главной дороге и не уступаете никому. Вот она мотивация. Понятное дело, что можно дойти до такого вывода, что Шашу, если я буду сейчас всем уступать, что я на машине не проеду до дома. Проедете. Или заходите там в магазин. Вот человек ломится вперед. Да пропустите его. Вы ничего не потеряете, даже секунды не потеряете. Или как у меня часто бывают ситуации. Стою я где-нибудь там на паспортном контроле в Москве в аэропорте. Как они ломятся, какие толпы этих людей, просто невозможно. Сотни людей пытаются одновременно пролезть в эти окошки, отталкивают тебя. Проходите. Как будто вы что-то там сэкономите. Часто, когда в этой ситуации на паспортном контроле, у людей даже им не нужно это время. У них просто внутри быстрее бы пройти, вот у них вот это вот трясется внутри. Я говорю, проходите, проходите. Потом выйдут и еще полчаса стоят там, ждут этот багаж. Там. И у них по-прежнему там внутри вот, вот так вот трясется. Я смотрю на тех же самых людей. Зато оттолкнули, зато успели пройти. Молодцы. И такие ситуации, они происходят каждый день, если только мы не являемся там одиноким пенсионером, сидящим у себя всю жизнь дома в одиночестве, изредка выходящим в магазин. Они постоянно, когда мы с людьми сталкиваемся, такие ситуации происходят. И здесь вот нужно сознательно, осознанно брать и давать другим пройти вперед. Пропускать других, считая, что эти другие люди более важны для нас. Пусть даже мы их не знаем, пусть даже если мы их знаем, и эти люди, они плохие, как нам кажется. Пусть они пройдут вперед. Пусть они получат то, что они хотели получить первым. И в этом плане быть максимально искренним. И вообще искренним во всем. Когда вы будете практиковать такую вот сознательную искренность, рано или поздно вы начнете замечать, что вы больше не можете жить с определенными вещами, что вы больше не можете находиться в определенных ситуациях, больше не можете оказываться там в какой-то бизнес-среде или ситуации, потому что там вокруг люди, которые творят много плохих дел и вас туда же вовлекают. Или энергия у них такого плана, что вас просто выкидывает из своей собственной тарелки. Но если вы выйдете на тот момент из этой ситуации, в этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого, потому что это настоящее развитие. Мы можем потерять там $1000 или $10000. Ну, у разных людей разные порядки. На $100000 могут потерять. А зато вместо этого приобретут какую-то определенную чистоту внутри, которую за такие деньги никогда не купишь. Если бы я не ушел бы в свое время с работы, я бы 100% был каким-то председателем правления банка. И наслаждался бы всеми возможными удовольствиями, какие только можно себе представить. Но у меня бы ничего вот этого бы не было. И внутренней чистоты бы не было, и каких-то там духовных качеств уже не было. Было бы вместо этого контейнер, какой-нибудь дорогой контейнер для перемещения там, моего тела. И еще несколько контейнеров, которые бы потом мое тело после перемещения там где-то бы отдыхало. Почему нереально? Когда мы делаем добрые дела, эти контейнеры нам тоже достаются. В качестве просто благодарности вот, Вселенной от окружающей среды. У меня есть эти контейнеры. Пусть не такие, может быть, крутые, как могли бы быть, но все Вселенная благодарит. Окружающая среда отвечает, потому что когда мы живем для людей, люди что-то обычно дают взамен. не обязательно сознательно, не обязательно там глаз за глаз или нос за нос, но это все равно возвращается. И чистота мотивации, она является основополагающим вообще инструментом в нашем качестве жизни. Чем чище мотивация, чем больше мы делаем для других и с более чистой мотивацией, тем больше мы накапливаем заслуги, благой кармы, и тем больше та сторица, которой нам все потом будет возвращаться. Просветленное состояние невозможно измерить в условных единицах, в рублях, долларах или евро. Если человек достиг просветленного состояния, это значит, что у него нет никаких проблем вообще. Это значит, что у него нет никаких нужд, на которые бы ему нужны были миллионы долларов, чтобы себя бедного наслаждать или успокаивать, или наполнять. Пусть, может быть, с нашей нынешней точки зрения нам покажется, что это не очень так интересно жить. Но я вам скажу, многим мастерам, которых я знаю, которые являются настоящие мастера и пока что, может быть, даже еще находятся на пути, живется вполне себе весело и интересно.
При разных видах медитации, при разных видах практики нам нужна сосредоточенность, чтобы ум не отвлекался, не соскакивал, не уходил мысли какие-то. Вот какие существуют способы, вспомогательные средства, какие есть методы, чтобы эту сосредоточенность не просто, ну, тупо, скажем так, упорствовать и развивать, а вот еще какие-то есть. Вот у вас колокольчик, значит, я впервые увидел, что будет вот это вот внимание время от времени. Какие есть еще способы и методы?
В принципе, сама по себе концентрация или сосредоточение и есть тот самый метод, который ее увеличивает. Понимаете? То есть, сосредотачиваясь все больше и больше, мы увеличиваем степень концентрации. Это самый главный момент. Лучше этого наставления, в принципе, быть ничего не будет. Но есть еще одно хорошее наставление. Все остальное – это уже так себе мелочи. Когда мы садимся медитировать, развивать там сосредоточенность, однонаправленность, нам... Особенно поначалу, до тех пор, пока эта концентрация не развита, не надо высиживать и растягивать медитацию на долгие годы, часы, дни. Вот мы сели, вот, определили мы себе, я сейчас буду заниматься медитацией 40 минут. Порвите эти 40 минут на 10 кусочков. Прошло 4 минуты. Сознательно себя остановили, не надо вставать вместо медитации, не надо все бросать и уходить в другую комнату, просто так вот встряхнулись, не обязательно даже вот так делать, мысленно сделать вот так вот. Раз, типа, закончилась мини-сессия, началась другая. Все, остановились, потом начали через 2 секунды заново. Опять 4 минуты прошло, опять сделали то же самое. Таким образом, у нас будет меньше шансов отвлекаться. Если же мы определили себе кусок медитации 40 минут, сели и начали медитировать, у нас одна мысль появилась важная, потом другая мысль, потом вспомнили, кто-то нас обидел, потом вспомнили там, о том, что мы там, нам понравилась какая-то девушка, потом то, все, пятое, десятое, мы не поели, не поспали. И так вот мы с мысли на мысли перевозим внимание, нам попадаются какие-то важные мысли, мы начинаем задумываться, вот, думаем, что-то сделать. Что самое интересное, в медитации действительно очень часто появляется ясность во многих вопросах. Потому что когда мы в сумбурно-хаотичной среде вот так вот бегаем, носимся, забываем вещи, что-то пропускаем, штаны надеваем там наоборот, да, носки надеваем наоборот. И точно то же самое с нашими ситуациями по жизни. Из-за того, что у нас нет времени, из-за того, что у нас нагромождено эмоции, особенно если касается отношений там каких-то между людьми, да, эмоции застилают наши мозги, мы не можем разобраться, все вот так вот уже очень сложно. Что-то сейчас вспомнил. Фейсбуком кто-нибудь пользуется?
Да.
У нас в Фейсбуке есть графа отношения. И там в отношениях люди указывают там замужем, там, да, или там встречаешься. Есть графа, все сложно. Все сложно. Потому что одно вот на другое вот так вот нагромождается эмоционально, и у нас все сложно. И когда мы сидим и начинаем медитировать, у нас одна сложность отпала, другая сложность. И начинает появляться ясность в некоторых вопросах. И действительно получается, в медитации можно было бы искать ответы. Но медитация не для того предназначена, чтобы мы искали в ней ответы на вопросы в наших отношениях или там бизнес-ситуациях. Часто может так получиться, что мы просто помедитируем, встанем, и ответы будут уже в нашем уме. Но не надо в самой медитации сидеть и размышлять над этими вещами. А мы этим постоянно занимаемся, если положить руку на сердце. Вот. Поэтому лучше разбить медитацию там, на 10 кусочков, там, по 3-4 минуты, если чувствуем, что наш ум постоянно сносит в разные стороны, в разные размышления. И не надо засыпать. Не надо терять ясность, и не надо вдаваться в разные эйфорические, полублаженные или блаженные переживания. Это все ни к чему хорошему не приводит, мы просто тормозим свой собственный прогресс. Что, есть вопросы?
Есть. Насколько можно вообще совмещать практики разных традиций? То есть там йога, энигма. Насколько важно, в какой традиции я делаю нёндра, например? То есть я вот делаю в йогу нёндра. Там, ну, есть небольшие отличия, но они есть. А лунга у меня там нет. А вот здесь вот есть лунг, то есть мне нужно делать теперь по традиции энигма нёндра. Как-то у меня одно оттуда, другое отсюда. Как это можно совместить? И надо ли это совмещать? Тебе нужно строго выбирать что-то одно.
Абсолютно точно, что практики разных традиций можно совмещать. Если посмотреть на историю отношений между представителями разных традиций тибетского буддизма, да, то можно увидеть некоторые исторические недопонимание или противоречия, и даже можно накопать там какие-то вооруженные конфликты, которые были там в Тибете. Но это все к практике не имеет никакого отношения, это все была чистой воды политика. Монастыри там оккупировали, аннексировали там разных традиций в каком-то там жутком средневековье. Но это все политика. А практики можно совмещать. Более того, нынешний Далай-Лама прекрасный образец такого экуменизма, где он передает даже учение по нимапинским практикам, чего раньше, за исключением пятого Далай-Ламы, никто, например, не делал никогда. Так вот, можно совмещать, можно практиковать. Важно, чтобы у нас были передачи на эти практики. Потому что без передачи это немножко не то. Немножко не то. Лучше всего получить полное посвящение на практику ванга. Предварительные практики в вангах не нуждаются. Там достаточно устной передачи. То есть там, кроме устной, ничего нет. Лучше делать то, что, на что есть передача. И важно, помимо передачи, определиться с линией практики, все-таки с основной линией практики. Потому что если
голове будут две линии. Видите, для кого-то это нормально. Вот был, например, такой великий мастер в 19 веке, Чан Бон Кантру, который настолько был открыт и распахнут всем традициям, что главным делом своей жизни он поставил то, что, чтобы собрать все недостающие традиции, которые уже угасали, вымирали в Тибете. Вспоминал какие-то свои прошлые жизни, где он там был мастером той традиции, это. И он был первым фактически, кто в своем ретритном центре, который впоследствии стал очень знаменитым, называется место Цадзи Чиндак, ввел практику всех восьми традиций практики тибетского буддизма. Мы слышали про четыре, а еще есть восемь. Ну, в общем, он ввел туда еще Шрот и Калачакру и другие традиции в своем ретритном центре. Уделяем всем одинаковое внимание, заставляя своих учеников, своих монахов практиковать все вместе. Иногда все вместе, иногда по отдельности. В общем, там у них загруз был по полной программе.
Как его зовут?
Уже нет его.
Я поняла, что нет.
Звали его Джамбон Контрул Ринпоче. Джамбон Контрул. Сейчас уже четвертое его воплощение. Ну вот. Теперь вернемся тогда к Випашине. Мы говорили о медитации, где мы следим за своими ощущениями, физическими ощущениями. Не за мыслями, а за физическими ощущениями. Но за мыслями мы будем следить сейчас, потому что это немножечко разные медитации, и нам не нужно их смешивать в одно и то же. Пару слов о самом принципе медитации Випашана и о ее важности. Сама по себе практика этой медитации чрезвычайно важна, потому что она увеличивает силу нашего ума. Вот все наши слабости, которые у нас только есть, эмоциональные слабости и другие, они все происходят из одной глобальной слабости нашего ума. То, что когда у нас появляется какая-то мысль, эмоция и ощущение, наш ум тотчас же поддается этому. Эта мысль или эмоция, она берет нас за горло, загоняет нас в угол, и мы ничего не можем ей противопоставить, потому что нам нечего ей противопоставить. Наш ум очень слабенький. Он слаб тем, что он... У нас нет никакого промежутка между ощущением, мало того, что оно мнимое ощущение, иллюзорное, ну ладно, просто, между ощущением своего собственного «я» и этой мысли. Как только любая мысль появляется, мы фактически тут же становимся этой мыслью. Но эта мысль не является нами. Это просто мысль, которая появляется в результате тех или иных обстоятельств. Если на улице дождь, гроза и ветер, нам неприятно, холодно, мы боимся, что нам, ну, сейчас вот нас молния ударит, мы бежим там куда-то в подъезд. Если на улице солнышко, мы радуемся, счастливы такие, как дети. То есть получается, любое возникающее обстоятельство меняет нас чуть ли не на 180 градусов. Но это не мы. Это не мы. Это условия, которые создают окружающую среду для нас. А то, что у нас есть внутри нашего ума, не должно страдать от этого. А оно страдает. И из этого происходят всевозможные наши проблемы и беды. Когда у нас внутри где-то начинает там колоть, я сразу больной, и все. Несчастники, пожалуйста, пожалейте меня. Погладьте меня по головке, дайте мне таблеточку. Когда на улице появляется дождик, все, депрессия, налейте мне водки. И так далее. То есть появляется что-то внутри, мы страдаем, появляется снаружи, мы тоже страдаем. При том, что наш ум потенциально способен обладать такой силой, что ни внутреннее, ни внешнее на него не сможет повлиять. И вот медитация Випассана – это как раз тот инструмент, который дает силу нашему уму. Это тот инструмент, который дает нам возможность отделить эти эмоции и ощущения от своего наблюдателя, который все это переживает. И осуществляется это очень простым способом, посредством наблюдения, абстрагированного наблюдения, как своих внутренних ощущений, так и внешних вещей. В первую очередь мы страдаем от наших эмоций. Не от самих вещей, а от эмоций и мыслей, которые возникают по отношению к этим вещам. Тот же самый дождик может восприниматься и как несчастье, и как большая радость.
Благословение, послание с неба. Кстати, небо прояснилось. Помедитировали чуть-чуть, получили. Солнышко
вылилось. Когда мы наблюдаем за своими мыслями, эмоциями, ощущениями, с каждым таким наблюдением, если мы не вовлекаемся в эти мысли, а просто делаем свой ум как некое зеркало, а зеркало — это хорошее сравнение, хороший пример, который можно держать в уме. С каждым таким разом, с каждой тренировкой между нами и между этими мыслями и ощущениями появляется все больше и больше пространства и дистанции. И поэтому, если вначале, когда эта мысль и ощущение вот так появлялось, они были практически нераздельны, хорошо, если это позитивная мысль. Ну, тут же есть такие все, как дети. А если это плохая мысль, она нас сразу и давай нас душить. Ужас, кошмар, все надо резать вены и выпрыгивать из окна. Ну, понятное дело, я могу утрировать, там, преувеличивать, но вы же знаете, что масса людей режет вены и выпрыгивает из окна. Это все из-за крайней слабости их ума. Полной зависимости. Да, можно сказать, что там родители что-то там напортачили, не смогли воспитать, не смогли дать то, что нам нужно. Ну а мы-то на что? Родители нам задают вектор вначале.
Это программа все-таки. Это программа, что взял и таблеток напился и туда ушел. Или это все-таки программа?
Это, ну, мы называем кармой, во-первых.
Ну, карма.
Да. Да, возможно, человек является таким слабым, потому что в прошлых жизнях чем-то подобным увлекался.
То получается, родители берут на себя ответственность, он страдает всю жизнь, что вот я вот, наверное, вот выпорол там в третьем классе за двойку, вот, наверное, вот из-за этого все произошло.
Я, конечно, понимаю, что это интересная тема об отношениях родителей, детей.
Не, ну в любом случае, допустим, ну мало ли там, ну соседка тебя сегодня обхамила, там, ну машину разбили, там еще что-то. И начинаешь вот ковыряться, а где ж там я что-то вот. Или это просто все должно было произойти, вот именно так вот, как оно происходит.
Ну, должно было бы произойти, помните, я вчера говорил, потому что у нас, по большому счету, нет свободы выбора на данный момент. И то, что мы напортачили в прошлых жизнях, вот оно, или в этой жизни, вот оно и вызревает. Это не направленная программа со стороны там какой-нибудь там колдующей Марии Ивановны, которую там послали для того, чтобы на нас там сделать какой-нибудь заговор или приворот. Это наши собственные, нами созданные программы. То, что мы там понаделали в прошлой жизни, вот они сейчас и вызревают. Так вот, с каждым таким действием, с каждым движением, с каждой медитацией мы увеличиваем это расстояние, это пространство между собой, своим наблюдателем и этими эмоциями. И поэтому, когда мы попрактикуем хотя бы несколько месяцев, то же самое ощущение, которое нас сводило с ума, оно появляется, ну, ударили нам машину, ну и что? Ничего тут такого.
Особенно хорошо, если на страховку. Так у нас есть время на то, чтобы спокойно отнестись к этой ситуации, посмотреть на нее точно так же, как мы это делали во время медитации. Поэтому мы сейчас попробуем позаниматься такой медитацией, только вместо наблюдения физических ощущений мы понаблюдаем содержание своих мыслей. Содержание мыслей, а именно смотрим свой ум и вот так вот абстрагированно наблюдаем за тем, что там появляется. Если там появляется что-нибудь интересное, мы не вовлекаемся в это, а просто отдаем себе отчет, говорим так, положительная мысль или негативная мысль, или просто ставим там знак плюс, минус, или нейтральная мысль, благое состояние, неблагое состояние. И вот так вот, как странички книги, мы их переворачиваем. Точнее, они вот сами переворачиваются, а мы их просто не задерживаемся ни на секунду. У нас, безусловно, уже наработана привычка в том, чтобы за каждое мысленное состояние вот так вот цепляться. Вот оно появляется, и что там такого интересненького? Вот здесь вот нам нужно учиться не цепляться за мысли, а абстрагированно, непредвзято, не увлекаясь в них, просто смотреть и регистрировать. Как будто вы сидите в регистратуре, к вам приходят больные. Там, у меня голова там болит, у меня там еще что-то. Больной болен тем, этот больной болен этим и так далее. Ну только нейтрально, не вовлекаясь. Если заметили, что вовлеклись, плавненько себя остановили и так перевели обратно в процесс беспристрастного наблюдения. Как будто вы являетесь какой-то камерой скрытого наблюдения. Камера же скрытого наблюдения там не эмоционирует по поводу проходящих людей. Она не разбирает, что какие-то люди хорошие, какие-то плохие. Она просто их регистрирует, записывает. Сейчас, если вас отвлекают внешние вещи, можете закрыть глаза. Если не отвлекают, лучше закрыть глаза.
Можно вопрос? А мы перед началом медитации должны для себя определить, зачем мы будем наблюдать?
Мы сейчас наблюдаем за своими мыслями. В данный момент. Если вы захотите понаблюдать за своими ощущениями, конечно, вы в начале медитации себе делаете установку. Да, я сейчас хочу понаблюдать за своими физическими ощущениями, а не во время медитации. Но если вам во время медитации вдруг пришло свыше, какой-то голос сказал, наблюдай не за мыслями, а за физическими ощущениями, то, в принципе, ничего страшного в этом тоже нет. Так? Если готовы, то начинаем. Сейчас мы попробуем еще раз помедитировать, только мы сместим акцент с медитации на содержание мыслей, как мы сейчас медитируем, на форму самих мыслей. Это чуть-чуть будет посложнее сделать, потому что увидеть то, о чем думается, гораздо легче, чем увидеть саму мысль. Ну, скажем так, увидеть саму мысль очень сложно. В этом и заключается секрет такой продвинутой медитации Випассаны. Мы сейчас в своем наблюдении будем искать наши мысли следующим образом. Мы будем пытаться увидеть, откуда эти мысли появляются. Ведь если они появляются, значит они появляются откуда-то. Если, извините, у нас в доме появилась кошка, то она откуда-то прибежала. Не может быть так, чтобы кошка появилась из ниоткуда. Вот мы сейчас попробуем посмотреть, откуда у нас появляются мысли. Прямо смотрим внутренним своим взором нашу кошку. пытаемся увидеть, откуда появилась мысль. Также мы пытаемся увидеть, что же именно там появилось из этого места, если мы его нашли. Это первая часть. Вторая часть, мы их выполняем все вместе, я даже не буду разделять. Мы, раз уж мы появились, раз уж мы что-то там чувствуем, ощущаем, нравится нам или не нравится. Даже если это мысль о том, что мы что-то не понимаем вообще, чем нам надо заниматься. Мы пытаемся увидеть, а где, собственно говоря, эта мысль сейчас в данный момент находится. И если она вот у нас в голове, то как она выглядит в настоящий момент. И третья фаза медитации будет попытаться увидеть, когда она будет исчезать, попытаться будет увидеть, куда она вообще исчезает. Да, эта медитация будет посложнее, но она чрезвычайно важная для духовного прогресса и, в частности, для постижения пустоты своего ума. А постижение пустоты своего ума – это ключ к постижению пустоты всех вещей и явлений. Потому что интеллектуально почти что невозможно приобрести опыт пустотности всех вещей и явлений. От того, что нам Лама сказал, что этот микрофон пуст или эта стенка пуста, у нас не появится внутри опыта. Даже если этот лама очень высокий или авторитетный и подтвердит свои слова какими-нибудь логическими аргументами, наверное, да, наверное, да. И будем продолжать воспринимать все эти вещи настоящими, реальными, существующими на самом деле. Но по-настоящему мы сможем их почувствовать. Увидеть пустоту только тогда, когда мы увидим пустоту в своих собственных мыслях. Поскольку наш ум неделимо связан со всеми внешними объектами, то когда мы будем начинать ощущать пустоту своих мыслей, видеть, что они на самом деле пустоты, тогда автоматически это будет транслироваться вовне, на внешние объекты. Мы будем начинать замечать, что внешние объекты тоже пусты. Вот то, что я сказал перед этим, попытаться увидеть источник появления своих мыслей и как они вообще выглядят, когда они появляются или находятся у нас в нашем уме, это можно назвать чем-то подобным какому-нибудь дзенскому карму, с одной стороны. Потому что шанс того, что мы увидим мысли круглые, квадратные или треугольные, невелики. С другой стороны, это чрезвычайно важное упражнение, которое является практически единственным средством, чтобы увидеть пустоту своих мыслей. Это если мы будем в них смотреть и смотреть в свой ум. Если мы в свой ум и свои мысли смотреть не будем, то мы никогда эту пустоту мыслей не увидим. Если у вас будет появляться недоумение, недопонимание в отношении того, что мы вообще делаем, куда, смотреть, на что, где, ну вот, вот мне кажется, что я медитирую, и дальше что-то. Мне нравится медитировать, а куда смотреть? Вот эти все вопросы, они пусть задаются в вашем уме, а вы, не пытаясь ответить на это логически, продолжаете смотреть дальше. В том числе в суть этого вопроса. Вот у вас появился этот вопрос, а вы попытаетесь увидеть, откуда этот вопрос вообще появился. И как он вообще выглядит, если это мысль. Если она откуда-то появилась, то она должна как-то выглядеть. То, что она появилась, это абсолютно точно. Потому что секунду до этого этой мысли еще не было. Если она появилась, значит, она откуда-то появилась. Значит, надо попытаться найти место, откуда она появилась. Я там рассказывал в Киеве про это. Что один сидит молодой человек, там лет 22 исполнилось. Я думаю, ух, жесть!
А если мы двигаемся, мысль стоит на пути, мы двигаемся, где она появилась? Может быть, она-то если была, мы двигаемся.
Мы двигаемся, не подъехали.
Мы это кто?
Где
они стоят? Вот нам нужно и попытаться. Где они стоят? И кто это такие мы, которые берутся? И куда же?
Они там, может, не появились, а мы появились.
Вот давайте посмотрим, кто такие мы, которым кажется, что мы появились. И кто там появился. Вот это и надо попытаться увидеть таким опытным взором. Сейчас мы закрываем глаза, чтобы не отвлекаться на внешние вещи. Не расстраивайтесь и не обескураживайтесь, если там что-то в этой головоломке поначалу не будет понятно. Именно то, что там что-то непонятно, это как раз-таки и подтверждает, что мы в правильном направлении движемся. Если нам будет казаться, что все понятно, вот я такой квадратный, вот мы, то значит что-то здесь не то. Випассана переводится как высшее видение. В одной известной буддийской поговорке сказано: высшее видение – это когда ты видишь то, что невозможно увидеть. Начинаем медитировать. И это, кстати, випассана, самая прогрессивная, которая приводит еще нас к медитации шамадхи без опоры. Когда мы смотрим таким образом свой ум, у нас очень часто мысли просто схлапываются по, видимо, такая физика, что ли, этого процесса. Как только мы поворачиваем внимание внутрь себя, то мысли начинают тут же прятаться. Они не привыкли, потому что на них смотрели. Вот. И в этот момент очень легко просто оказаться в состоянии без мыслей, что нам и требуется, когда мы занимаемся шамадхой без опоры. Когда мы занимались шамадхой с опорой, когда мы смотрели на точку, а без опоры шамадха – это когда мы не опираемся ни на какую точку, а просто пребываем в сосредоточенном состоянии без мыслей. Обычно это не так просто состояние разыскать у себя в уме. Мысли начинают быстренько его заглушать. Но тут вот, когда мы пытаемся так практиковать випассану, у нас достаточно быстро появляется такое разреженное состояние. И иногда этим можно пользоваться, если целью не стоит развитие випассаны. Если целью стоит развитие випассаны, тогда мы не должны выключать этого наблюдателя, а должны продолжать дальше смотреть. Даже если нам покажется, что вот это вот состояние, которое без мысли наступило, просто очень хорошая медитация. Наша цель другая. Пребывать в состоянии без мысли – это хорошо. Но пребывать в состоянии вот такого наблюдения, где мы ничего не видим, это более важно, более мощно. Почему? Потому что таким образом, когда мы видим, смотрим в свой ум, на свои мысли, откуда они появляются, ничего не видим, мы фактически видим пустоту.
Но они появляются из пустоты и уходят туда. Так. Ну,
хорошо. А вы их сами видели? Да. Посмотрите повыше. Речь идет не о том, что вы видели, не о том, что вы думали, а о том, именно что появилось. Видели ли вы это своими глазами? Когда мы смотрим таким образом на свои мысли, не вовлекаемся в контент, в содержимое этих мыслей, мы начинаем ощущать пустоту. Вначале это выражается в виде вот такого недоумения. Что я смотрю? Что я делаю? Куда, куда смотреть? Чем? Кто тут смотрит? Ничего не понимает. Это как раз нормально. Это как раз нормальный процесс настоящей випассаны. Потом со временем, глядя вновь и вновь и вновь, до нас интуитивно будет доходить, что я, собственно, смотрю пустую природу своего ума. Мы начинаем, когда у нас вот эти вот вопросы появляются, а особенно потом, когда мы, так это значит, мысли, они все такие, пустотное. Вот это означает, что мы начинаем чувствовать ту самую пустоту, про которую так много говорилось. Вначале мы начинаем ее переживать внутри своего ума, на своих собственных мыслях. Когда мы в достаточной степени к этому привыкли, что у нас больше вопросов не появляется, куда смотреть, на что смотрел, когда мы просто смотрим и видим это, и свыклись с этим состоянием пустоты, тогда это ощущение, когда оно уже стало ощущением, оно начнет транслироваться на все окружающие внешние вещи. Будь то деревья, стены, дома. Мы будем, вы сами заметите этот момент, мы будем смотреть на эти вещи окружающие, и они уже будут, не будут вызывать такой тяжести, какую они вызывали раньше. Они будут казаться такими разряженными немножечко, такими прозрачными, несущественными, скажем так, не особо, не такими значимыми, как раньше. Мы можем чувствовать, что, в принципе, все это не постоянно и может измениться в любой момент. Да и вообще, если это, конечно, не стена железобетонная, то можно и даже своим умом что-то сделать с этим явлением, чтобы оно просто изменилось. Потому что любое явление состоит из совокупности причин и условий. И вот когда это начинает транслироваться на внешние объекты, на внешние вещи, и когда вы начинаете это чувствовать, на самом деле, вот тогда вот вы поймете, в чем заключается польза от практики. Тогда вместе с этим начнут сразу отваливаться привязанности, цепляние за эти вещи одна за другой. У вас сразу гора с плеч свалится, ну или по частям начнут отваливаться. Почувствуете сразу легкость бытия. Не невыносимую легкость бытия, которую мы ощущаем обычно, а настоящую легкость бытия. Потому что нас уже больше не будут сковывать все эти цепляния за поддержание тяжести во всех этих вещах. Потому что тяжесть возникает тогда, когда мы верим в то, что эти вещи реальные, настоящие, существующие на самом деле. Они такими не являются. Вот когда вот это все с нас свалится, когда нам не нужно будет больше инвестировать дальше в эти все вещи, тогда мы поймем, что вполне себе нормально воспринимать вещи такими, как они есть. Непостоянными, иллюзорными, открытыми, распахнутыми. И вполне себе можно даже наслаждаться, играть с ними. Вот такой вот медитацией нужно продолжать заниматься до тех пор, пока я не приеду в следующий раз. Как минимум.
А когда будет следующий раз?
Одному Аллаху известно.
Почему не сохранился в природе?
Ну, вкратце, если все это суммировать и попробовать каким-то образом укомпоновать в свою собственную практику, в свой собственный распорядок. Вы сами знаете, сколько вы можете времени выделить на практику. Пункт номер один. Это должно быть каждый день. При возможности делать это два раза в день. Пункт номер два.
Три.
Утром и вечером. Вставать чуть-чуть пораньше. И если мы имеем возможность встать чуть-чуть пораньше, я, конечно, понимаю, не все так это есть. Начинать день с предварительных практик. И если добавлять туда медитацию, то добавлять вот такую медитацию випассану, которой мы занимались либо на предыдущем занятии по наблюдению своих ощущений, либо сейчас. Можно их чередовать. И вторую сессию прямо перед сном, когда мы выполнили все свои дела, семейные или там личные обязанности, выделили себе там полчаса на практику, посидели, помедитировали, можем позаниматься медитацией шамаха вечером перед сном. Можем добавить туда практику какой-нибудь садханы, если у нас есть желание заниматься практикой какой-то садханы, добавили практику садханы, и тогда в конце самой садханы, после того, как мы начитали мантру, там 108 раз или сколько-то, там есть обычно место, где мы растворяем визуализацию, в этот момент сидим и медитируем. Если мы садханой не занимаемся, если нам пока еще это сложновато, то просто можем заниматься обычной медитацией шаматха. С опорой или без. То есть, выбирая себе фокус, можем свечечку поставить, медитировать вечером на свечечке очень хорошо. Либо стараемся просто медитировать без каких-либо мыслей, но не вдаваться ни в какие размышления при этом, ни в какое эйфоричное или полублаженное состояние, а поддерживать максимальную ясность при этом. Вот такие вот вкратце наставления. Давайте, только это будет последний вопрос.
Очень сбивается ночью момент, что я не понимаю, почему возникают мысли. То есть, когда я смотрю на них, я понимаю, что они как бы, по сути, одинаковые с тем, откуда они появляются и куда они уходят, и ничего себе не несут, но мне стало непонятно, почему они уходят.
Психотерапевта, вы хотите об этом подумать? Почему? Да потому что наша закрома, наше подсознание полны всякого рода мусора информационного, которые вы накапливали в этой жизни и в миллионах прошлых жизней. И этот мусор постоянно всплывает наружу. Как только у нас унесло волной предыдущий мусор, там уже следующий на очереди, там прям контейнер всплывает. И до тех пор, пока мы не приложим кучу усилий к тому, чтобы все это расчистить, вот он и будет так всплывать один за другим из так называемого подсознания все основы. Там, где хранятся все отпечатки. Каждый раз, когда мы дышим, у нас происходит выплеск этой праны, так называемой энергии. И эта прана, она очень, на самом деле, многообразна. В нашем организме там 21 400 этих движений праны происходит. Но эти ветры, они в том числе выносят вот этот вот мусор из нашего подсознания, выносит его наружу и переносит это в поле нашего сознания. Мы это воспринимаем в своем уме. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы дышим. Выхода два. Либо остановить дыхание. Ничего смешного, кстати, нет. В некоторых разделах тантры именно акцент идет практики на то, чтобы прекращать дыхание. Там у нас есть истории про буддийских мастеров, которые делали 4 вдоха в день. Просто вот так вот довели себя до такой кондиции. Даже это физиологически легко объяснить. Когда мы перестаем подавать кислород в мозг, мозг прекращает работать. Но эти тантрические практики, они не делают из нас огурец или картофель, а они по-другому работают. Либо очистить свой ум, свое подсознание от этих мыслей, чем мы занимаемся посредством тех же самых медитаций. Чем больше мы медитируем, чем больше мы смотрим свой ум, тем больше этот ум набирает силу. И одновременно, тем меньше эти мысли способны на него воздействовать. Да цель-то даже не первичная такая глобальная цель, не в том, чтобы эти мысли там заглушить, чтобы они не появлялись вообще, а в том, чтобы ум набрал такую силу, чтобы когда мысли появлялись, чтобы они его просто не тревожили и не колыхали. Так. Теперь, дорогие мои, мы посвящаем заслугу всему благо всех существ, а также на то, чтобы у нас в жизни складывалось как можно больше благоприятных обстоятельств для практики, для прогресса на духовном пути и для того, чтобы мы просто могли совершать как можно больше добрых дел. И вот так вот каждый раз после своей собственной практики, даже когда мы просто посидели, помедитировали в себе в комнате, так собрали и чисто искренне это посвятили эту энергию, отдали всем живым существам. Сонам де танче зипане торне не пиджанам панчене кирга наче балатупай сипи цоле дова дова шок. Гевади кио кун сонам еще цоземни сонам еще чуну видам пакуне топа шок. Кунзан дорджи чен чен мин чен эдин чен цаве лами ин чи ки джуи дун дун мон лан ган дан па яла тан чи тен джа джу па шо. Пусть все молитвы, сделанные, начиная с Самантабхадры, Ваджрадхары, вплоть до наших учителей, осуществляются в этот миг полностью. Дженчо, псенчо, импорче, маке, пана, нигерчи, кепаня, баме, паям, гонне, гондо, певарщо. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, кому еще не возник. Он уже появился, пусть у него будет, и все более и более зарастает. Досу санге ворим ворче годжо кунда дева чем порща. Барчи кунсел додо тапо цал соан депсо джинье лото со чинан сами барчи шива дан сампа хунье дупа джинье ло огнем барчи ла соан дем гакен барчи минчун шива. Сампаду падан чандан тумом мудрусу. Ниде ни мадере цингере ни мегуня дере шинин сын танто дере па. Кончу сунги тащиш. Спасибо вам за внимание. Семье, здоровья хорошего, процветания, радости, гармонии. Ну и делитесь всем этим светом и радостью с другими, чтобы другие тоже брали с вас пример.